говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Когда сейчас на фоне происшедшего на Манежной площади обсуждаем ситуацию с межнациональными отношениями в России, кажется, что ситуация очень проста. С одной стороны, радикальное объединение, которое пытается подорвать стабильность и взаимопонимание. С другой стороны, власть, которая хочет эту стабильность и взаимопонимание сохранить. Ну и общество, которое, естественно, должно поддерживать власть в этих ее намерениях. Но есть достаточно интересное событие, которое, в общем-то, позволяет посмотреть на эту ситуацию немного с другой стороны. Итак, в конце ноября Верховный суд Российской Федерации принял решение о ликвидации федеральной национально-культурной автономии украинцев России. Это было достаточно долгое дело, оно продолжалось целый год, оно прошло целый ряд судебных инстанций, и вот теперь точка поставлена. Национально-культурной автономии одного из самых больших народов, проживающих на территории Российской Федерации, нет. Почему это произошло? И, в принципе, каковы движущие мотивы такого рода решений властей, мы поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь в студии с нами один из руководителей Федеральной национально-культурной автономии украинцев, сопредатель объединения украинцев России Валерий Семененко. Здрасте, Валерий Фокович.
Добрый вечер.
И юрист Виктор Телегуз, который занимается, собственно, этим делом.
Добрый вечер.
И с нами на телефонной связи мой коллега, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Здрасте, Семен.
Добрый вечер.
Вот, собственно, побеседуем мы о том, что произошло. Во-первых, давайте сначала, Валерий Фокович, объясните нам, почему произошла ликвидация автономии. В чем главные причины, которые привели к такого рода решению, причем уже на уровне Верховного суда?
Ну, на уровне Верховного суда, поскольку это подпадает под юрисдикцию Верховного суда. Я, правда, тоже сначала был удивлен, когда еще в феврале 2009 года получил сообщение о том, что дело находится в Верховном суде. Ну, значит, а версии две. Есть официальная версия, судебная версия, так сказать, и есть неофициальная версия, которую, как мы предполагаем, почему именно ликвидирована национально-культурная автономия украинцев России. По официальной версии Министерство юстиции подало исковое заявление о ликвидации за нарушения, которые оно обнаружило в результате проверки работы Федеральной национальной культурной автономии украинцев России. Этих нарушений всего там много, до 10 пунктов, по-моему, вот. И по этим нарушениям, значит, принято решение, хотя самих этих нарушений вроде бы не хватало, как по-простому говорят, не тянули они на ликвидацию. Поэтому была проведена спецоперация. После, так сказать, передачи акта о проверке и перечислении нарушений, о предоставлении времени на исправление этих нарушений, была проведена спецоперация. Некто Журавлёв Николай Владимирович написал на федеральную автономию донос, письмо-донос, в котором он упрекал национально-культурную автономию в нарушении федерального закона об общественных объединениях. В частности, в том, что один из руководителей национально-культурной автономии предпринял публичную деятельность. То есть,
это
дал...
вы один из руководителей?
Это я, это да, вы, да, Семененко. Под публичной деятельностью это было интервью «Радио Свобода» по телефону. Мне позвонили, я ответил на вопросы. Это квалифицировали как организация публичной деятельности.
То есть вы сейчас опять занимаетесь публичной деятельностью?
И сейчас я, получается, да, что я вот приехал сюда, даю интервью, отвечаю, буду на вопросы, рассказываю. Более того, там же мне нельзя было организовывать публичную деятельность, то есть демонстрации, манифестации, участвовать в выборах, Вот этого мнения, выдвигать кандидатам себя и других, вот этого мне нельзя было делать на время исправления недостатков. Однако я дал интервью по телефону, это квалифицирование как публичную деятельность. Второе. Федеральная национально-культурная автономия провела конференцию «Украинистика. Проблемы и перспективы в России». Это такая безобидная научно-практическая конференция. Поначалу автономия была в числе организаторов, а два сопредседателя, Семененко и Бабенко, были в составе оргкомитета. Но когда нас предупредили, что вы не имеете права проводить публичную, мы вышли из этого комитета через неделю после предупреждения Министерства юстиции. Но 3 месяца Министерству юстиции не хватило времени, оно не знало о том, что мы вышло, и нам, так сказать, инкриминировали публичную деятельность проведения этой конференции. И третье, якобы находясь то ли в Москве, то ли в Киеве, я так и не понял, я руководил какими-то демонстрациями по Голодомору. Ну, этот эпизод суд выпустил ввиду, так сказать, недоказанностью, хотя и самого эпизода не было.
В принципе, если эпизод был бы доказан, он попадает под...
Да, и вот это попадал бы.
Под ответственность.
Но я так и не понял, я все спрашивал этого Журавлева, где демонстрация была, он тоже запутался, то ли в Москве, то ли в Киеве. Вообще, автономия...
А вы не знаете, кто такой Журавлев?
Ну, по агентурным сведениям, это член какого общества Отечества, вот есть такие много обществ всяких, в общем-то, и, ну, бог его знает, кто он в действительности.
Это первая версия, да, или вы изложили обе?
Нет, вот это официальная версия, да, что нарушение законодательства Российской Федерации.
А ваша версия вторая?
И здесь еще весьма существенный момент. Некоторые средства массовой информации пишут и говорят, что мы были, так сказать, ликвидированы за нарушение в хозяйственной деятельности. Так вот, и... проверка, и Министерство юстиции установили, и в действительности это никакой хозяйственной деятельности автономия не вела. У нее не было ни банковского счета, никаких денег не проходили через штатных сотрудников, тоже не было, вся работа велась на общественных началах. И это было засвидетельствовано в акте Министерства юстиции. Вот это официальная версия. Все.
Я напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует один из руководителей Федеральной культурной автономии украинцев в России Валерий Семененко и юрист Виктор Терегус, мой коллега, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопольский. Мы продолжим сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Ну вот, обращусь теперь к Семену Новопольскому. Какая версия вам ближе, Семен, все-таки, вот из изложенных Валерием Семененко?
Ну, мне кажется, что ключик к той версии, которая мне ближе, это фамилия Журавлев. Мне кажется, что это довольно последовательная политика российских властей, потому что были закрыты еще несколько национальных организаций примерно под теми же предлогами. Причем удивительно то, что... то, что им было инкриминировано нарушение, и чаще всего как бы орг нарушения, если нарушение организационной работы, иногда хозяйственной деятельности, эти нарушения, они существовали, ну, по версии властей, многие годы, вот, но вдруг на них обратили внимание именно сейчас. При этом одной рукой государство закрывает подобные организации, а другой пытается создавать, условно говоря, карманные, аналогичные, в частности, сейчас, да, пытаются создать некий совет старейшин Северокавказского федерального округа, что смотрится особенно зажигательно во всех смыслах на фоне того, что происходит в наших межнациональных отношениях. То есть неизвестно, сколько времени будет выполняться это протокольное поручение, но понятно, что если бы сейчас были какие-то механизмы координации властей с обществом, через, в том числе лояльные, спокойные и изменяемые национальные организации, которые меняли бы людей способны к диалогу. Я думаю, что это было бы куда более действенно, чем попытки создать для галочки одни национальные организации и закрывать те, которые создавались людьми не для галочки и действовали.
Я хотел бы вас, вот, Виктор, спросить, вас, в принципе, какова, действительно, если посмотреть на дело с юридической точки зрения, что происходило, зачем судебным инстанциям понадобилась такая долгая история с национально-культурной автономией? Вот вы этим занимались. Это юридическое дело все-таки или нет?
Судя по юридическому аспекту, прошу прощения, судя по юридическим аспектам, мне кажется, что все-таки... По большей части дело имеет менее юридический характер, а более политический.
А как, по каким обстоятельствам это видно?
По обстоятельствам, значит, первое. Во-первых, многочисленные нарушения в этом деле, причем нарушения явные и грубые закона. А именно, допустим, первое. Нарушение со стороны Минюста. В своей деятельности Минюст руководствуется помимо законов о некоммерческих объединениях и об общественных, о некоммерческих организациях, прошу прощения, и об общественных объединениях. Также административный регламент, у него очень длинное название, но я в двух словах скажу, административный регламент, который определяет порядок проверки некоммерческих организаций. Он утвержден приказом Минюста 31 марта 2009 года, номер 90. Зарегистрирован, опубликован в Российской газете и вступил в силу с мая 2009 года. Так вот, в данном случае, после получения заявления Журавлева, Министерство юстиции обязано было провести проверку, причем проверка строго регламентирована вот этим административным регламентом. Вот такая тавтология. Но Минюст почему-то совершенно не воспользовался этим регламентом. То есть он по существу нарушил право или, фигурально выражаясь, украл право. А по этому регламенту Минюст обязан был уведомить
автономию. Предварительно, да, о том, что будет такое.
Уведомить, да, автономию о том, что будет проверка. Должен был затребовать необходимые документы в связи с поступившим заявлением, вообще в связи с проверкой. Ну вот, еще раз повторяю, просто удивительно, что Минюст, значит, не исполнил предписание закона по существу.
А скажите, Валерий Федорович, а зачем вообще украинцам нужна национально-культурная автономия? У них есть культурное общество, да, есть объединение украинцев в России. Есть...
Скажу.
Да, вот в чем ее целесообразность вообще?
У нас так и было. Значит, в 92-м году было образовано объединение украинцев в России, и вроде бы этого было достаточно. Правда, там сложнее его было образовывать, поскольку по существующему закону нужно отделение общественного объединения не менее чем половине регионов. Это попробуйте везде открыть отделение всех. По федеральным автономиям достаточно 2-3 региональные автономии в регионах, и они могут собраться и, так сказать, основать федеральную организацию. Но это не основное было. Основное то, что вышел закон о национально-культурных автономиях, и на основании этого закона нам показалось, да не только нам, это было повсеместное явление, показалось, что государство повернулось лицом к национальным меньшинствам, и будут какие-то субсидии, какие-то деньги, там все проговаривалось в этом законе, и тогда быстро все национальности, это я вот наблюдал собственными глазами, начали стряпать, можно просто организовывать, основывать эти национально-культурные автономии в надежде на помощь государства уже официально, законодательством определенную, какие-то рамки. Вот было, что, как говорится, нас подвигло на создание федеральной национально-культурной автономии. При этом объединение украинцев в России продолжало существовать. Люди практически, можно сказать, были
И там. А практический смысл был от автономии? Практический смысл был от автономии?
Не было никакого.
Ну, тогда зачем вы за нее боретесь?
А, сейчас?
Да.
Ну, сейчас боремся мы просто уже в силу, так сказать, обиды, что нас не за что, абсолютно ни за что у нас вот ликвидируют. Вот. То есть мы знаем, за что ликвидируют, но они говорят совершенно не за то. Ведь, в конце концов, нам выставили 10 пунктов, мы исправили практически все. Все, печать неправильно, мы тут же побежали, переделали печать. Вы неправильно подали сведения о оригинальных автономиях, они давно, мол, уже выведены из реестра, хотя они должны были нас предупреждать. предупредить о том, что выведены какие-то наши региональные. Мы их тут же исключили. То есть мы говорили, что еще не так, мы готовы все сделать. Но, видите ли, поэтому они пошли дальше, сочинили вот этот лист, письмо-донос Журавлёва, ну и в конце концов привели вот к этому судебному процессу, который длится с 19 февраля.
Прошлого этого года.
Прошлого года.
Прошлого года, то есть 2009
этого года,
с февраля 2010 года.
Ну, считайте, ну, скоро.
Но уже почти 10 месяцев, да, 9 месяцев.
А 10.
Да. Вот я хочу к господину Новопрудскому обратиться. Вот к кем вопросу. Может быть, просто власть сейчас понимает, что эта концепция национально-культурных автономий себя не оправдала, а некоторые ведут себя излишне самостоятельно, да? И она таким образом с помощью юридического рычага просто пытается все это закрыть, потому что это просто не нужно, чтобы было.
Ну, на самом деле, понятно, что это не нужно, чтобы было, это, да, это очевидно, но тут проблема-то другая. Власть вообще пытается создавать некие симулякры элементов общества, да, то есть вот такой конструктор Лего, да, ну, там самый крупный элемент, там, общественная палата. Потом был, да, известный закон о некоммерческих организациях, который фактически призван был отсечь правильные некоммерческие организации, которые достойны получения государственной помощи, от неправильных, которые мы с тем, кто, по выражению одного из двух руководителей нашей страны, шакалит иностранных посольств. Да? То есть, на самом деле, государство одной рукой пытается создать искусственные элементы общества, с другой рукой пытается минимизировать любую инициативу снизу, раз, и минимизировать любые организации, которые создаются вообще естественным путем. То есть власть в России хочет быть создателем, ну, в том числе создателем общества. Собственно, то, что в России категорически не удалось отделить государство от общества, что является важнейшим условием существования любой цивилизованной страны в современном мире, это очень сильно теперь начинает сказываться уже на таких, в том числе, казалось бы, далеких от прямой, да, политики государства образования и национальной автономии. Потому что понятно, что от того, что они существуют, ну, я думаю, что ни в одной цивилизованной стране мира вообще этот суд был бы невозможен. Потому что этот суд, он сам по себе, тот набор претензий, который выдвигается, вообще попытка закрыть по суду такую организацию, она, в общем, противоречит всем канонам выстраивания национальной политики в современном цивилизованном мире, при том, что и там тоже есть масса проблем. Национальная политика действительно очень сложная, это очень тонкая материя. Но, собственно говоря, никто и не говорит, что государство должно решать только легкие проблемы.
Я вот хотел, кстати, остановиться, господин Телегуз, на этой истории с телефонным интервью нашим коллегам на Радио Свобода. Вот что такое интервью, которое характеризовывается как факт публичной деятельности с юридической точки зрения? Потому что действительно любопытно. Я, например, впервые в своей практике сталкиваюсь с ситуацией, когда интервью нашему радио фигурирует в судебном процессе как предмет обвинения и нарушения руководством общественной организации своих прямых функций.
Значит, это обстоятельство притянуто за уши. Закон об общественных объединениях, статья, по-моему, 43, но неважно, сейчас я могу ошибаться.
43-я.
Да. Говорит о том, что в период приостановления деятельности общественного объединения запрещается организация публичных мероприятий. Подчеркиваю, организация. Значит,
что это значит?
Немножко, сейчас, да. Я сейчас объясню. Значит, это будет понятно. Значит, организация публичных мероприятий. Немножко ниже по тексту в этой же статье сказано «участие в выборных кампаниях». Участие. Так вот, прошу обратить внимание на два термина – «организация» и «участие». По-моему, разница между ними ясна любому человеку.
Но интервью – это не какая-то общественная кампания.
Так вот, значит, если бы господин Семененко организовал это свое интервью, то есть он нанял бы, значит, взял бы…
Пиар-компанию,
например, взял бы, да. Нет. Взял бы в аренду вот это помещение, вот это оборудование, нанял бы сотрудников, вас в том числе, да, и сказал, давайте вот...
Официально, по договору,
я вам, для дачи интервью. Давайте заключим с вами договор о том, что, значит, вы будете брать у меня интервью, я организовываю все это дело, вот я нашел, значит, помещение, нашел оборудование, выделили частоты для радиостанции. Вот это было бы организация публичная. А когда вы его просто пригласили... то он согласился, он просто принял участие, но он не организовал.
Ну, как обыкновенный человек, который берет и дает интервью средствам массовой информации. Да,
да, да, он не организовывал. Кстати, в этой же связи я хочу сказать, и вот Минюст, он как бы ставит знак равенства между организацией публичного мероприятия и участием в нем. И, так более того, Минюст, значит, в заседании Верховного суда сказал, что, значит, опираясь на статью 1 закона об национально-культурных автономиях, значит, национально-культурная автономия – это организация, которая самостоятельно решает свои вопросы. И вот, значит, на основании того, что самостоятельно решает, а мы якобы, то есть автономия не самостоятельно решала вопросы. Почему? Потому что были совместные заседания с другой аналогичной организацией общественной. На этом основании сделали заключение, что федеральная...
Это с объединением украинцев России?
Да. Федеральная автономия украинцев России не самостоятельно решает. Опять же, здесь в том же избирательном праве Российской Федерации существуют такие институты, как член избирательной комиссии с правом совещательного голоса, член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Поэтому в законе сказано, самостоятельно решает, но не запрещает совместно обсуждать. Так вот, совместные обсуждения были, но решения-то принимались именно ФНКУР.
Да не, мы им просто написали. Совместные заседания означают только одно, что иногда обсуждение вопросов происходит совместно.
Ну, это уже какая интересная юридическая норма. Да,
что голосование и принятие решений советами, правлениями, съездами ОУР и ФНК.
Они разделены, происходят раздельно.
Раздельные протоколы и все. Откуда это Министерство юстиции притянуло? Это, однако, после замечания Министерства юстиции мы сказали, во избежание недоразумений, даже и заседания будем отдельно проводить.
Да, но у вас же могут входить в руководство обеих организаций одни и те же
могут,
люди, правильно? Да,
могут.
То есть главное, чтобы они друг с другом не встречались, но они есть, вы с собой не должны встретиться.
Не должен встретиться или раздвоиться, туда половина и туда пошла. Ну, вот это такой казус Министерство юстиции выдвигает, где они нашли, в каком законодательстве.
Я просто удивляюсь. Закон о национальных культурных автономиях.
Ну вот теперь вот становится понятно.
Вот получается, да, что мы не самостоятельно.
Причем они неверно трактуют закон. Да. Это есть такой, значит, институт толкования текста закона. Ну вот, я привел пример.
Как нет, они совершенно верно трактуют закон, потому что они с помощью этого толкования спокойно запретили существование автономии. То есть они добились результата. Ну,
да, выражаясь русской пословицей, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло.
Ну вот, собственно, становится понятно, по крайней мере, что поставлена задача, под нее некие факты находятся. Это тоже любопытно. Но мы продолжим нашу беседу, поговорим о том, что будет дальше предпринимать украинская община России. Сразу же после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что наши гости, сопредседатели Объединения Украинцев России Валерий Семененко, юрист Виктор Телегуз и мой коллега, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопроцкий, ведет ту программу Виталий Портников. Так что оставайтесь с нами. Перед тем, как пройдет выпуск новостей, расскажу вам еще, что сегодня 22 часа по московскому времени, после новостей, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Первая беседа из цикла «Портреты кандидатов в президенты Беларуси». Гость программы – заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. «Нацистские военные преступники, разведка Соединенных Штатов и холодная война». Рассказ новых рассекреченных документов Национального архива США. Российские регионы, Тверская область и другие темы. Повторы в час, то есть через 3 часа дня в среду по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве и в Екатеринбурге во вторник прошли акции в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве на акции, организованной молодежным крылом движения «Солидарность», зажгли 2605 свечей по количеству дней, которые Ходорковский провел в заключении. Президент России Дмитрий Медведев считает, что изначально при обсуждении проекта строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес не учитывалось мнение общественности. Сегодня на заседании правительственной комиссии было принято решение, что автотрасса пройдет через Химкинский лес. Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок» в этом году стал московский журналист Владимир Воронов. В Москве суд частично удовлетворил иск бывшего мэра Юрия Лужкова к нескольким СМИ. Суд взыскал с радиостанции «Эхо Москвы», сайта «Life News» и газеты «Твой день» по 10 тысяч рублей в пользу истца, а также обязал в 10-дневный срок опровергнуть оспариваемые сведения. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Великобритании, по решению суда освобожден под залог. Выдачи 39-летнего австралийца добивается Швеция, где Ассанжа обвиняют в сексуальном насилии. Сам он называет обвинение частью кампании по его дискредитации. Депутаты Нижней палаты парламента Италии сегодня выразили недоверие правительству Сильвии Берлускони. По итогам голосования кабинет Берлускони поддержали 314 депутатов, против высказались 311. Действующие и бывшие руководители внешнеполитических ведомств многих стран отдают дань памяти Ричарду Холбруку, скончавшемуся в США в возрасте 69 лет.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует представитель объединения украинцев в России Валерий Семененко, юрист Виктор Телегузе, мой коллега, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Мы обсуждаем решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев, принятой в конце ноября. Кстати, господин Семененко, вы вообще можете это решение обжаловать, или это уже конец истории?
Нет, у нас Верховный суд имеет кассационную коллегию, и, естественно, мы это решение обжалуем. И вообще мы хотим пройти все этапы в России, все судебные лесенки, все этапы.
Как вы думаете, господин Новопрудский, есть смысл проходить все лесенки российской юриспруденции для автономии?
Я думаю, что это должно быть, что называется, автономное, да, суверенное решение. На мой взгляд, вполне есть, потому что, ну, по крайней мере, это, как это ни странно, главное, чтобы, конечно, было здоровье, вот, и терпение, но это дает и моральное, и юридическое право, во-первых, в случае чего проходить инстанции за пределами России, потому что известно, что обычно, кроме Страсбургского суда, поправить российское правосудие бывает некому, к сожалению, очень часто, с одной стороны. А с другой стороны, очень важно, чтобы с той точки зрения, что это действительно совершенно корректный юридически оправданный попыток доказать свою правоту внутри России, и это только автономия действительно внутри России, это вполне, мне кажется, резонно так действовать.
Господин Сергеев, вы вообще готовы обращаться в международные финансовые юридические организации?
Конечно, готовы.
Кстати, есть ли эта платформа?
Есть. Какая-то? Есть, да. Ну, я вам сказал, грубое нарушение, но это еще не все. Я еще скажу про нарушение суда. Но вот, возвращаясь немножко в начало, я хочу сказать, что вот вы правильно заметили, точка еще, во-первых, не поставлена, а во-вторых, почему в Верховном суде это просто правило подсудности. Значит, такие вопросы рассматриваются по первой инстанции Верховным судом. Так вот, по поводу всех инстанций внутренних. Дело в том, что для обращения в Европейский суд по правам человека достаточно прохождения первой и кассационной инстанции. Европейский суд не считает надзорную инстанцию, значит, эффективным средством защиты прав.
Да, я понял.
Поэтому достаточно первой и кассационной. То есть, вот по делу, по заявлению Журавлева уже можно подавать, а дело, которое по ликвидации, вот после кассационной коллегии Верховного суда можно подавать.
Я хотел бы, кстати, напомнить, что вы можете нам, уважаемые слушатели, посылать сообщение на номер +7 900 743 2801, наш пейдж 660 1046, электронная почта mail @radio_svoboda.ru и телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, спрашивайте. Я вот что хотел вас спросить еще, господин Семененко. Украинское государство, да, оно же, по идее, должно интересоваться своими соотечественниками за границей. Причем этот суд, он проходит на фоне такой смены власти на Украине, да? Были ли какие-то вообще у вас контакты с соответствующими украинскими инстанциями? Реагировали ли они на происходящее? Как это выглядит?
Ну, в общем-то, нас немножко смущает вот отношение нынешней украинской власти. к этому процессу. Да, это происходило как раз на фоне. 7 февраля, как мы знаем, произошли выборы президента, и на этих выборах победил Виктор Федорович, Янукович. Янукович. Да. И все равно мы, собственно, мы к нему уже обращались. Вот когда мы получили предупреждение на основе письма доноса Журавлева, ну, честно говоря, поначалу не поверили своим глазам. И в качестве просто такого, ну, отличительной особенности этого процесса мы написали письмо президенту Януковича и ничего не посылали, кроме вот этого письма доноса Николая Владимировича Журавлева. В конце концов, нам же инкриминируют, опять же, нарушения, там, организационные нарушения, там, законодательства, еще, ну, короче говоря, организационные нарушения. Никакой политической деятельности нам не инкриминируют. Что же пишет Журавлев? По моему мнению, деятельность федеральной национально-культурной автономии украинцев в России направлена на дискредитацию проводимого руководством России политического курса по межнациональному единству и в своей деятельности несет угрозу существующему конституционному строю. Во!
Ну, вот. Кстати говоря, он не один. Так как считается, что у нас есть вот письмо, да. Письмо на пейджер сообщение, да. Слушателя. Гражданин Семененко вовсе не невинная овечка. Ага. Возглавляя библиотеку украинской литературы, он вел националистическую пропаганду, за что и был лишен занимаемой должности. Об этом рассказала литературная газета 1.5 года
Но
назад.
Это не... Он, к сожалению, к счастью, перепутал меня с Кононенко. Кононенко, да. Не возглавлял, он ее создавал. И фактически, если бы не Кононенко, то этой библиотеки украинской литературы не было бы. А гонения начались в 2006 году, когда происходили выставки в... памяти жертвам Голодомора и тому подобное. Ну, здесь же тоже Журавлев тоже в своем этом пишет. Но дело в том, что Минюст никоим образом не говорит о политической деятельности. Но он солидаризируется, привлекая этого Журавлева, его донос полностью. Он солидаризируется с ним, получается. Так почему ж тогда скажите прямо, за что вы нас, так сказать, ликвидируете? За то, что мы устраивали панихиды по жертвам Голодомора, да, это и посольство устраивало, и мы туда приходили. За то, что мы зажигали...
Ну, посольство же не ликвидируешь, извините.
Ну да, но тем не менее, вот мы отправили президенту это письмо, но, к сожалению, ответа не было. Да, какая-то работа со стороны украинской дипломатии, естественно, проводилась. Ну, специфика, как они говорят, работа их такая, что они говорят, не, говорить не могут, но тем не менее, честно говоря, вот такой поддержки мы не ощущаем.
Семен, вы, кстати, знаете, кому написал вот этот вот господин Журавлев письмо? Это такой вот фокус. Он ведь его написал, Семен. Слышите, он его написал заместителю министра юстиции России Алу Алханову.
Да.
Вот. Да, это же просто такой анекдот. Вот именно этому заместителю министра. Да,
бывшему... Я думаю, что как раз там может быть логическое объяснение. Вполне возможно, что Алу Алханов в Минюсте курирует...
Да, национальные автономии, да.
Он написал, да. Другое дело, что поскольку Алу Алханов это человек, который... можно сказать, как он курирует, как раз власть, потому что потом, как он был, да, президентом Чечни, когда, в общем, что он был, что его не было в республике, и потому что, в общем, с момента назначения министра юстиции, он, если там один-два раза где-то появился, это, да, было чудо, потому что он такой тихий-тихий, да, заместитель министра. Понятно, что не имеющий никакого там ни аппаратного, ни политического веса, но, как, впрочем, и Минюста в России, надо сказать, тут мне кажется, очень важная вещь для понимания того, что происходит. Министерство юстиции в нынешнем его виде в России одно из самых невлиятельных и несамостоятельных ведомств внутри правительства. То есть, если Министерство юстиции что-нибудь делает, значит, это кому-нибудь будет.
Но я на самом деле, знаете, что хотел о чем сказать? И даже интересная история именно с Голодомором. Вот, судя по документам, которые сейчас опубликованы в WikiLeaks, мы видим, что российская дипломатия вела вообще борьбу с фактом признания там Голодомора геноцидом украинцев практически по всему периметру земного шара. Там от президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которым говорили российские визитеры, до вице-премьера и министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана, который вынужден был выслушивать претензии своего российского коллеги Сергея Лаврова. И вот мы видим, как эта вот дипломатическая борьба, она на самом деле на внутреннем контексте отражается, как просто общественная организация становится, если угодно, жертвой этого подхода. Не более, не менее.
Да, я рассматриваю эту жертву, и я думаю, в некотором смысле того контекста, в который вписаны и замечательные комиссии по борьбе с фальсификациями истории в ущерб интересам России, потому что, да, когда она появилась, то, естественно, сразу же стали говорить, что, видимо, в пользу интересов России фальсифицировать историю можно, что, в общем, Россия, чем Россия занималась, например, всей советской историей, к сожалению, занимается и по сей день. И в том-то все дело, что предлогов может быть много, и в данном случае как раз предлог исторический, да, борьба за единственно верное и отмывающее российское руководство, которое почему-то не понимает, что таким образом, в общем, оно солидаризируется, во-первых, со Сталином, во-вторых, некоторым образом косвенно объявляет себя его преемником, так вот, но тем не менее, оно вот пыталось каким-то образом снять с себя ответственность за это, хотя много, в общем, мне кажется, довольно много толковых людей говорило, что вообще политическая оценка Голодомора, та, которая давалась прежней украинской власти, совершенно не вредит интересам России. России тоже бы не худо было бы такую оценку Голодомору дать, потому что это в том числе и часть ее истории. Если вы говорите о некоем межнациональном единстве и единой истории, это действительно история единая и трагичная, равна для России и для Украины.
Ну вот это, видите, на самом деле вы проводили мероприятие в автономии, насколько я понимаю, или в объединении украинцев, посвященное этому событию.
Да, мы проводили мероприятие, посвященное Голодомору. И сейчас, и сегодня, например, есть выставка в библиотеке украинской литературы, посвященная Голодомору, причем из книжек этих такой крест поминальный выложен и тому подобное. Но вот люди приходят, смотрят, читают эти книжки и... Но такого явного, в общем-то, ну, во-первых, мы никогда, ни автономия, ни украинские организации в России не произносили слово геноцид. А вот я вообще тоже не произношу. Геноцид – это какое-то непонятное для многих слово, и все. Я всегда говорил, вот, искусственный голодомор, вот и все. Вот. Преступное руководство Советского Союза организовало искусственный голодомор. А дальше можете называть это как угодно. Но, тем не менее, например, российская власть всегда разрешала проводить панихиды. Мы проводили панихиды в Елоховском соборе ведь. Иерархи, причем не последние, Русской Православной Церкви, проводили эти панихиды при стечении народа, при присутствии посла Украины в России и тому подобное. Все это проходили. Скорее всего, здесь подспудно играют некоторые наши заявления по поводу состояния гуманитарной политики российской власти, начиная с 2004-2005 года, когда оранжевые пришли к власти в Украине, а мы стали заложниками вот этими политических напряженных и вообще испортившихся отношений, российско-украинских отношений. Вот, например, такой небольшой факт. Министерство иностранных дел выступает с широковещательным заявлением о распространении украинского...
Российское, да.
Да. Нестеренко, Андрей Нестеренко.
Да, вот. Да, я понял.
Да, пресс-секретарь или кто он там, официальный представитель. О повсеместном распространении украинского образования в России. Но я знаю, что это не так. Я-то знаю, у меня сведения, факты. Но я не могу просто так говорить. Я беру его заявление. И все адреса, все номера школ, где он говорит, есть украинские группы, классы. До этого он даже дошел. Мы все обзваниваем, мониторим. Естественно, все не так, а с точностью, да, наоборот. И выпускаем заявление только по образованию. Только. И мы не говорим, что здесь вот российская власть полностью виновата, что нет украинского. Нет. Проблема не так однозначна. И прежде всего, я всегда говорил, что прежде всего проблема в самих украинцах,
Которые здесь живут.
Которые здесь и живут, да и там, которые живут тоже, в общем-то. Проблема в самих украинцах прежде всего, и я не устаю это говорить. Ну, нельзя же говорить на белое, на черное белое. И мы выпустили это заявление и сделали сравнительную таблицу, сколько российских образовательных учреждений в Украине, там идут суммы. Сотня, тысяча, то, а справа украинского в России, там сплошные нули были. Понимаете, вот эти целый ряд этих графа нулей, оно, так сказать, впечатляет. Ну, понимаете, вот когда мы полностью дискредитировали вот это заявление Министерства иностранных дел, после этого тут же через несколько мне сказали, через пару недель или три, что скоро грядет колоссальная проверка федеральных украинских организаций в России.
Послушаем звонок Зинаиды Николаевны из Москвы. Здравствуйте, Зинаида Николаевна. Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вот гостям вопрос. Я поняла, что они живут в России, украинцы.
Да, они живут в России.
Да. Да. Скажите, если вы так чем-то недовольны в России, властью или отношением к каким-то вашим вопросам, почему бы вам не собрать чемоданы, не уехать в Незалежную?
Ну вот, видите, забежали. Это самое простое. Давайте всех, кто не согласен и недоволен, выгоним.
Так, Зинаида как...
Николаевна.
Николаевна, милая Зинаида Николаевна. Я живу здесь более 40 лет в Москве. Здесь родились мои дети. Они коренные москвичи. Жена моя коренная москвичка, и я есть...
Вы должны, вы должны сказать, в каком поколении, потому что когда будет выселять, то это будет тоже учитываться.
А, ну да. Да, ну, я, да. И я... законопослушный гражданин России. Но я хочу оставаться этничным, историчным, вот украинцем. Я хочу помнить свой язык. Я этому научил своих детей. Они тоже знают. И что здесь плохого? Я никак не могу понять. В Америке уже в третьем, четвертом, пятом поколении украинцы и разговаривают по-украински. Там церкви есть украинские, а там много газеты, журналы, радио, все. И никого это не удивляет. А почему-то в России, если я хочу быть украинцем, это уже я чем-то недоволен. И, ну, просто я... Вот это меня.
Но, Семен, между прочим, мы должны с вами торжествовать. Потому что раньше всегда, когда вот это, я это всегда относилось с евреями, им всегда говорили, что они должны собрать чемоданы и куда-нибудь уехать. Я впервые слышу это предложение по отношению к украинцам, понимаете?
Ну, мне кажется, что вот сейчас, особенно в интернете, особенно в связи с обсуждением всех этих квазифанатских битв, много предложений там отделить полностью Кавказ, да, на самом деле, замечательные вещи.
Чтобы тоже все уехали, когда кто недоволен.
Да, или не появлялись здесь. Вот это на самом деле то, что это прямое следствие, на самом деле, политики российских властей, происходит фактически такой ментальный распад по национальному признаку и частей страны по отношению друг к другу, потому что это ведь замечательная история. Если бы люди знали историю России, Россия, собственно, в своем нынешнем виде, вообще на всей исторической протяженности своего существования, она всегда существовала как многонациональное и многоконфессиональное государство. То есть эти люди, они являются фактически прямыми разрушителями российской идентичности. Это совершенно замечательно. Вещь. То есть люди, которые, в общем, позиционируют себя, как, может быть, там, старые националисты или родители за российскую власть, они фактически занимаются тем, что уничтожают основы существования страны.
Вы хотите же добавить?
Да, я хотел бы ответить Зинаиде Николаевне. Уважаемая Зинаида Николаевна, соотечественница, дело в том, что да, я украинец, но я коренной россиянин, я коренной москвич. Мои родители приехали с Украины, отец был военнослужащим, служил в Министерстве обороны. Я уже родился в Москве, и я считал себя россиянином, если бы вот не такие люди, как вы, в конце концов, не сказали мне, что ты другой, ты украинец. За это вам спасибо. В кавычках. Но я вам хочу еще отослать вас к стихотворению Михаила Юрьевича Лермонтова. «Родина» называется стихотворение. Там очень хорошие слова. «Люблю отчизну я, но странную любовью». Так вот, можно любить Россию. Моя задача как юриста – доказать, что в России закон есть, и в России закон должен работать. А если вот такая философия, как у вас, то это путь в никуда. Это философия Фамусова. Забрать все книги, да сжечь. Вот вспомните эту бессмертную грибоедовскую слова Грибоедова.
Давайте послушаем еще следующий звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я вот тут прежде всего хочу сказать, пана Семененко, что великороссы и малороссы – это один народ, и иметь национально-культурную автономию украинцев в России довольно нелепо. Вот если бы она была галицийская, это другое дело.
Вы еще должны сказать преступно. Вы все-таки давайте договаривайте до конца вопрос.
Нет.
Просто нелепо.
Просто я считаю, один народ. Вот галицийцы – это другой народ. Пожалуйста, пусть имеют. В России, к тому же, допускается любая национально-культурная автономия, в том числе украинская. украинское, вот только русским не позволяют иметь. Как только они собираются это сделать, им сразу запрещают. Нет, вы типа государственнообразующий народ, вы не имеете права. Хотя если заявляют, что русские тогда государственнообразующий народ должны руководить, им кричат, нет, это национализм. И еще я хочу сказать, когда ваши единомышленники, петлюровцы, пришли к власти в 18 году, они были вроде как демократы, то они объявили культурно-национальную автономию. Дали ее и полякам, евреям, другим народам, и только русским не дали. Потому что, за исключением Галиции, на Украине не так легко отличить русского от украинца. А в городах это вообще могло закончиться большим конфузом. Когда с Петлюрой пришли освобождать столицу Вильной Украины галицийские сечевики, они были очень сконфужены, оказавшись в абсолютно русском городе.
А что, почему сконфужены? Это же исторический факт. Города на Украине были русскоязычными, маленькие городки, села украиноязычными. Это вообще так страна развивалась.
Но им-то внушали, что это столица Украины, а это оказался русский город в точности в соответствии со статьей Шульгина в «Киевлянине» под заголовком «Юго-западный край, русский, русский, русский».
Но я не знаю, будем ли мы вообще вдаваться в полемику с Шульгиным.
Я, к сожалению, тогда не присутствовал.
У нас сейчас разговор на юридические темы.
Да, и о России, а не о Украине 18-го года, не Украинской Народной Республики. Владимир Воронеж. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я вот обратил внимание, что вот коллеги, обсуждающие, так сказать, им не понравилось, что вот как там была Николаевна, да?
Да-да-да.
Это самое, что она вот якобы, значит, их вот не хочет, так сказать, и чтобы украинцы не были россиянами. То есть это якобы это она, вот якобы это ее мнение. Но ведь это мнение появилось когда? Тогда, когда, собственно, Киев сказал, что мы, украинцы, не хотим быть россиянами. Ведь с этого же началось. А вовсе не с Николаевны.
Подождите одну секундочку. Мы сейчас говорим о людях, которые живут в России, являются гражданами России.
Да. Гражданами России до 17-го года являлись десятки миллионов украинцев.
Да. До и до 17-го, 90-го. Ну,
произошло. До 91-го они были гражданами СССР, то есть фактически России под новым названием. А потом они сказали, нет, извините, мы не граждане России,
всегда
мы
говорили,
граждане
что
Украины.
Нет, Владимир, в России, никто никогда не говорил, что СССР это Россия под новым названием. Все говорили, что это не так в России. Но есть еще один вопрос. Мы сейчас с вами говорим не об Украине, а вот нынешней Российской Федерации. Вот украинцы, которые живут на Украине, они украинцы. Им не нужна автономия, у них есть государство. Вот есть украинцы, которые живут в России. А есть не только украинцы. Есть люди массы других национальностей. У кого-то есть государство, у кого-то, между прочим, нету. Мы говорим о основополагающем принципе права этих людей. Потому что точно так же, как можно ликвидировать украинскую автономию, можно ликвидировать любую другую, если нет права. Кстати... Ведь если будет национально-культурная автономия русских, извините, ее таким же образом можно будет ликвидировать без всякого правового основания. Какая разница, русских или украинцев, если мы говорим о правовых... А вот это, Семен, это вот интересный вопрос. По-моему, наши слушатели этого просто не могут понять.
Ну, мне кажется, вообще замечательным было сравнение нынешней российской власти с Петлюрой, которая прозвучала тоже. В этом смысле, в этом контексте прозвучало очень забавно.
Так вот, Петлюра, кстати, тоже был москвич, а не питерец.
И эти мифы, которые существуют о том, что Россия – это другое название Советского Союза, это другое название Советского Союза в западной прессе, да, его предпочитали называть Россией. Но раздел республик случился... Это вообще очень большая проблема. Проблема распада СССР в сознании людей, потому что уже сейчас даже в России наконец социологические опросы начинают показывать, что люди начинают понимать, что Советский Союз не вернется, с одной стороны, и что больше людей начинают понимать, что это был не развал извне, а распад изнутри. И по такой же схеме может, к слову, распасться и Россия, в том числе потому, что не занималась национальной политикой, потому что в Советском Союзе это тоже было очень развито. С одной стороны, конечно, устраивались такие помпезные дни, например, русского языка и дни русской культуры во всех национальных республиках. Я просто жил, да, большую часть своей жизни в национальной республике, когда говорили, да, в Узбекистане. При этом сейчас ситуация такая, что всего лишь через 20 лет после распада Советского Союза количество людей, знающих русский язык, кстати, тех, кому 20 или 25 лет, ничтожно мало, потому что Россия тратит свои усилия не на то, чтобы каким-то образом развивать, собственно, в том числе и поддерживать, вполне возможно, те же русские автономии за пределами России, ничего страшного в этом нет, а занимается, в общем, попытками бороться с неугодными режимами и считает представителей национальных автономий внутри России, возможно, кем-то вроде агентства этих режимов. К сожалению, вот такое вот мышление, оно и не позволяет России самой нормально развиваться как стране многонациональной. Это очень печально, потому что как раз вот когда это мнение здесь тоже прозвучало, да, в том, что при сравнении с Петлюрой, да, властей, что вот русские не дают России сделать автономию. Ну попробуйте сделать. Во-первых, неизвестно, дадут или не дадут, во-вторых, говорят, что это национализм. Тоже плохо, что говорят, а с другой стороны, если русские в стране 82% или там 80% населения, и они нуждаются в автономии, может быть, у них тоже есть основания не быть довольными действующей властью.
Ну, вот это хороший вопрос. Но меня, кстати говоря, удручает тот факт, что слушатели, они переходят к историческим параллелям. Мне кажется, если люди так думают, может быть, так же думают и в Верховном суде, и в Министерстве юстиции, понимаете, те же самые люди. Зачем им это все надо? Вот у них там есть государство. Не нравится им, пусть они туда едут. И опять-таки, это чисто советский стиль мышления. Вы прекрасно помните, я это хорошо помню по собственному детству. Что если вам не нравится, вы там хотите учить... Идиш там, не иврит, вы иврит хотите учить, то вас посадят. А хотите учить идиш, ну езжайте, если вам у нас не нравится, собирайте чемоданы, езжайте в Израиль.
Сегодня
да,
он играет,
вот логично.
Сегодня он играет джаз, а завтра
да,
родину
продаст. Совершенно верно. Это ведь все одно и то же. Это ровно одна и та же схема мышления. И сейчас она, кстати говоря, во многом воспроизводится, когда речь идет о выходцах из республик Северного Кавказа, россиянах. Таких же россиянах, как и вы, да, вот они не воспринимают какие-то нормы нашего общежития здесь, там, в Москве или еще какие-то. Вместо того, чтобы мы подумали о том, как вообще сделать так, чтобы произошла интеграция, чтобы произошло взаимопонимание людей разных национальностей, давайте пусть они уедут.
Вы знаете, да. Вы знаете, я вставлю маленькую ремарку.
Да, пожалуйста.
Значит, недавно по телеканалу «Пятый канал Санкт-Петербург» было обсуждение о приезжих людях, гастарбайтерах. В том числе. И один, по-моему, английский или американский ученый сказал очень интересную мысль. За точность я не ручаюсь, но смысл такой. Вы, Россия, претендуете быть империей, так учитесь толерантности, учитесь, значит, жить с иными народностями, которые вы в свою империю включили. Как еще одна индийская женщина сказала, значит, Чингисхану, если ты не можешь нас защитить, зачем ты нас завоевал?
В этом есть, да, это хорошая, да, кстати, логика.
Хорошая.
В этом смысле. Ну, в любом случае, я так понимаю, что мы сейчас находимся еще не в окончании этого процесса, а только, так сказать, еще в каких-то фазах. Вот. Так что...
А вот я где-то все-таки надеюсь, что возобладает все-таки.
Здравый смысл.
Где бы вот здравый смысл? Ну, просто мне довольно это как-то некомфортно сознавать, что в России такое может быть.
Поблагодарю Валерия Семененко, Виктора Телегуза и Семена Новопрусского за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что ее вел Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. И сразу же по окончании программы «Время свободы» Андрей Шарий подведет итоги дня за сегодняшний день. Главная тема выпуска – правительство России приняло окончательное решение о строительстве автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес, кто бы сомневался. Зарубежные политики и общественные деятели требуют от президента Медведева прекратить преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и другие темы в этой программе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химкинский лес. Что скажет президент?
Комментарии экспертов.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов о премии Сахарова.
В блогах свободы.
Анастасия Кириленко. Закон выше чувств. Сказки против национализма.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.